Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, всем привет! С вами Теос Медиа, гиг-зона. Продолжаем вещать все еще дистанционно, но все равно с большой радостью. Друзья, напоминаю вам о том, как мы перейдем непосредственно к обсуждению того, о чем мы сегодня будем говорить, что мы будем очень благодарны всем, если вы поможете нам и дальше проводить эфиры, общаться с интересными людьми, обсуждать крутые, может, для некоторых не крутые продукты массовой культуры. И мы будем благодарны за любые донаты. Вся информация находится на страничке ВК или на нашей страничке на сайте Теос Медиа. Наверное, начнем с того, что представим, кто сегодня с нами. Это Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, и представляете возможность представить нашего замечательного гостя.
Александр Роговский. Преподаватель кафедры литературы 20-21 века Института филологии Московского педагогического государственного университета. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Я назвала вас полным титулом, надеюсь, нигде не перепутала.
Очень хорошо. Я доволен.
Мне кажется, очень интересно то, что сегодня, в принципе, собрались все выпускники МПГУ. И мне кажется, в том числе это будет определять даже немножко наш взгляд на обсуждаемый продукт, потому что так уж получилось, что многие преподаватели у нас совпадают, и какая-то культурная линия у нас, возможно, даже одинаковая. А обсуждать мы сегодня будем исторический сериал «Рим». Если честно, я признаюсь, пока мне Оксана не написала о том, что, Наташ, вот у нас будет эфир по такому сериалу, он называется «Рим», я даже не знала о его существовании. Хотя потом при просмотре я вспомнила, что когда-то еще в достаточно юном возрасте я видела некоторые кадры по каналу History Planet, вот, и что что-то такое было, но осознанно я о нем никогда не слышала, даже никогда не читала. И это... Возможно, даже невозможно, это весьма удивительно, потому что, как по мне, сериал очень и очень приятный. Вот так немножко я как бы даже смогла рассказать, как я познакомилась с этим сериалом, но сейчас традиционно я, наверное, передам слово Оксане, а потом уже Александру. Оксана, как ты узнала про сериал «Рим» и почему ты решила, что нам нужно его обсудить?
Ну вот, вся ответственность, как обычно, на меня валится. Ну, хорошо. Я, когда подбирала эфирную сетку, смотрела не только новинки, которые мы тоже достаточно часто обсуждаем, но и всякие юбилейные вещи из серии 5, 10, 15, 20, чтобы было красиво, и можно было сказать в эфире, вот там 15 или 20 лет назад вышла такая-то штука, давайте мы ее будем обсуждать. Ну, как обычно, Google в помощь, Википедия в помощь, и ты начинаешь смотреть. Это один путь, по которому я шла, подбирая эфирную сетку, и в конце этого пути я увидела сериал «Рим». А второй путь – это обсуждение с супругом, а что же мы посмотрим. Давай что-нибудь интересное, говорит мне муж. Давай что-нибудь вот такое эпическое, масштабное, историческое и так далее. Окей, Google, окей, Википедия. И так эти две точки сошлись. Я держала в уме, что о Риме мы обязательно поговорим, но начали мы с мужем смотреть ну, достаточно заранее. Супругу сериал как-то не пошел, а я себе галочку поставила, что мы обязательно, точнее сказать, я его обязательно досмотрю. И ближе к делу, глядя на эфирную сетку, я думаю, так, собралась силами и вперед из песни. Посмотрела я, кстати сказать, очень легко, то есть мне очень нравится, я, в принципе, люблю исторические сериалы. Люблю историю. Одна заставка заставила меня влюбиться в этот сериал, потому что мне кажется, она прекрасна. Плюс еще, конечно, сыграла роль бренд BBC, BBC плюс HBO, которые, собственно, сделали этот сериал. И, в общем, я решила, что надо. Ну и очень удачно, 15 лет, то есть почему бы нет. И, насколько я помню, про исторические сериалы мы еще не говорили. Мы много что обсуждали. Мы обсуждали фантастику, фэнтези, подростковые сериалы. Даже до восточных сериалов добрались. А вот очевидной исторический сериал почему-то еще пока не обсудили. Но это безобразие, и с этим нужно что-то делать. Вот так и получилось. А теперь мячик к нашему гостю Александру. Как вы познакомились с этим сериалом?
Сейчас расскажем. Вот я тоже его посмотрел, естественно, в первый раз, когда разрозненные серии шли по телевизору, а чуть-чуть ли не какой-то канал ТВ-6 вообще это был, между прочим. То есть что-то вот такое. Его показывали в отвратительном дубляже телевизионном. То есть это сразу убивало половину всех возможностей, которые он дает. Потом я, разумеется, смотрел его на Lostfilm. Lostfilm один из первых его перевел в свое время. Это был какой-то 2008 год. Ну, короче говоря, все очень давно. Вот, и недавно его, годик 3 назад, пересматривал еще раз. Ну и, разумеется, освежил в памяти его перед нашим сегодняшним эфиром. А по поводу его, их позволить, продакшена и всего такого, истории создания, я скажу пару слов буквально. Как мне представляется, BBC, он выступал только с точки зрения дистрибьюции сериала в Европе, по-моему, могу ошибаться. Вот. Это один из первых таких сериалов HBO, который создал вот этого известного нам сегодня Титана, если будет позволено, приведем параллели с «Игрой престолов», потому что они явно и есть. Вот. Первый такой сериал у них колоссальный — это «Сопрано», вот второй — это, конечно, «Рим». И сериал «Рим» имеет невероятное значение как в жанровом плане, как исторический сериал, потому что он, как мне представляется, зародил просто канон, жанровый канон телевизионного сериала на историческую тему. И до нынешнего дня очень многие находки, которые сериал «Рим» сделал, они используются до сих пор. Вот. Как-то так.
Кстати, раз уж заговорили о находках и о каноне, я думаю, что мы можем плавно перейти к этой теме. И действительно, тогда вопрос еще один нашему гостю. Вот что в сериале «Рим» есть каноничного для всех последующих сериалов, и какие находки представляются особенно важными? Скажите вы, как большой любитель, но мы с Наташей подключимся как просто зрители и поделимся тем, что увидели мы. Но первый мяч, как обычно, вам.
Хорошо. Знаете, первый, самое важное, мне кажется, самое такое очевидное, это как раз параллели с «Игрой престолов», потому что что такое исторический сериал вообще, история? История, как мы знаем, это вообще нам на 85% это, как правило, великие битвы, вот, темы битв. Как показывают битвы сериал «Рим»? Никак, она начинает их показывать, а потом все за кадром. Как вот в «Игре престолов» прекрасно показали первую битву, когда он въезжает на поле, его стукают по шлему дубины, он очнулся, уже все выиграно. Вот, эту штуку сериал «Рим» прекрасно освоил, он первый, кто, как мне видится, это показал, по крайней мере, так, за такие деньги, это был, между прочим, самый высокобюджетный сериал в истории до «Игры престолов», сколько, опять же, мне известно. Вот, и с чего начинается? Он начинается тоже с сакраментального события, с битвы при Олезии, которая показана прекрасно, пьяный Тит Пулон дает своему бывшему товарищу и начальнику Люцию Варену за трещину, за что он оказывается наказан после этого. Тут же сама битва, великая битва, без шуток, она там идет минуты две, наверное, пьяные, ободранные галы набегают на стройные ряды ОМОНовцев. Вот, вот такое. И этот прием, действительно, он используется. Он, между прочим, использовался и в сериалах исторических «Шоутайм», и «Борджи», и «Тюдоры». Пропускание массовых батальных сцен. Они упоминаются, вот они есть, да, вот сейчас будет хорошая битва, но мы посмотрим потом, и он кто-нибудь перескажет. Вот, да, как все прошло. Вот. Потом, что еще? Сериал «Рим» задал высочайшую планку демонстрации на экране в историческом сериале материальной культуры. Вот вы говорили уже про титры, сами титры, конечно, шикарные, демонстрации на скале живописи, граффити римских, как правило, нецензурного содержания. Сейчас надо, конечно, повесить вот на заставочку это, но не пропустит радио Теос, мы нельзя такое делать. Вот. С одной стороны. С другой стороны, в кадре, то есть кадр очень насыщенный. Не сравнится ни с одним сериальным продуктом, наверное, который я видел. Даже очень богатый сериал «Тюдоры», даже там очень бедная, по-моему, обстановка. Mm-hmm. То есть там парча, бархатка, и все хорошо, но вот больше ничего. Там стол накрытый, а вот как там, не видно, что там живут люди. А по декорациям сериала «Рим» остается впечатление, что натурально там люди живут просто. Вот. Когда Люций и Варен возвращаются к себе домой, его там встречают жена и дети, там это просто обжитое помещение, там натурально, как будто вот ну, теплится очаг, и люди там живут уже не первую неделю уж точно. Не выглядит как декорация. Это тоже важный момент. И третий, я думаю, на этом я остановлюсь, чтобы к другому уже перешли. И третий момент, канонический для сериалов исторической тематики, это, конечно, образ исторического лица, исторической персоны. Как вы понимаете, главные это герои абсолютно не исторические личности. Ну, сейчас мы об этом еще поговорим, наверное, дальше. Вот, но я имею в виду Тита Пула и Люция Варена. Но вот эта декорация историческая, вокруг которой все вращается. Цезарь, Октавий, потом Октавиан, Марк Антоний, Клеопатра. Это вот то, все то, что знает там, средний школьник там, ну, с молодых ногтей. Не знаю, в Америке знают ли это дети? Наверное, тоже знают, надеюсь. Вот. Но для русского это советского школьника, да, это все знакомо с молодых ногтей. И вот в этих интересных и очень знакомых с детства декорациях разворачивается сюжет абсолютно бытовой и, более того, абсолютно реальный для современного зрителя. Вот сериал «Рим», такой маленький спойлер, он, конечно, больше про начало нулевых, про современность, про современного человека, чем про историю. Это вот такое сочетание современности, что характерно, между прочим, не только для сериала, но и для исторического романа такового. То есть это реальность, ну, это прошлое, прокинутое в настоящее. Вот. Как-то так. Вот что-то такое я хотел вначале сказать.
Тогда, продолжая ваши мысли по поводу персонажей, могу сказать, что действительно Рим заставляет поверить в иллюзию, что рядом с тобой на экране люди первого века до нашей эры. Вот сериал «Тюдоры», кстати сказать, я не смогла смотреть, потому что я чувствую в каждом слове, в каждом жесте людей 21 века, которые просто нарядились в парчу и бархат, и все. Я 16 век люблю, я на это смотрю, и у меня полный фейс-палм по этому поводу.
Хотя Респайер шикарен в образе короля.
Да, возможно. Но когда ты на него смотришь, ты думаешь, ну, это не Генрих. Это кто-то классный, кто-то действительно достаточно волевой, даже что-то в нем титаническое есть, как положено людям 16 века, но нет иллюзии, в которые ты мог бы погрузиться, ну, хотя бы даже на серию. А в Риме эта иллюзия есть. Вот при том, что я, как уже говорила неоднократно на разных наших эфирах, я достаточно спокойно отношусь к тому, что вижу на экране, и воспринимаю это как некоторое лицедейство, спектакль, от которого я отделена. А здесь я должна признать, что прямо начиная с заставки я погрузилась. И это не только предметы материального мира, о которых сказал Александр. Я еще хотела отметить, что после того, как я увидела, что у Центуриона меч висит так, как положено, а замечу в скобках, я большой любитель униформистики и много лет увлекаюсь внешним обликом там, всяких разных воинов. Мне стало так хорошо, что на вольность обращения с историческими фактами, ну, который неизбежен в хорошем историческом сериале, я закрыла глаза, решила, что если у Центуриона меч висит как надо, все хорошо. Я им все прощу.
Но почему вот, они не пользуются пиловыми? Ну ладно.
Да. Вот. Ну, помимо действительно предметов материального мира, которые сделаны явно с большой любовью, и очевидно, что консультанты у сериала были достаточно грамотные, действительно очень цепляют сами персонажи. Вроде бы, как сказал Александр, все они там плюс-минус знакомы с детства, но кто не знает Октавиана Августа, ну хотя бы там понаслышке. Но ты на них смотришь, и у тебя действительно возникает двойственное ощущение. С одной стороны, рядом с тобой действительно реальные исторические лица, а с другой стороны, ты смотришь на них, и ты их понимаешь. Ну, то есть как будто бы действительно они о чем-то говорят, о чем-то, что важно тебе. Ты можешь преодолеть эту дистанцию в 2000 лет, и как-то их понять. Действительно, Александр тут уже сделал неоднократно отсылки к «Игре престолов». Ты на это смотришь и думаешь, так, я это уже где-то видел. Все эти политические игрища, вокруг которых, собственно, крутится сюжет, в отличие, да, от «Великих сражений», там, в общем-то, скандалы, интриги, расследования. Вот. Но ты понимаешь, что в этом есть что-то реальное. Вот так вот устроен реал-политик. Вот. И тебе на это интересно смотреть. У тебя нет к этому претензий, в отличие от «Игры престолов», потому что, ну, фэнтези, ну, ребят, ну, давайте не будем с этим перебарщивать. Но все-таки где же они, высокие образцы? А здесь ты смотришь и думаешь, да, нормально. Нормально. Есть то, чем ты можешь восхититься, но при этом это реальные люди, которые играют в свои игры. Ну да, интересно посмотреть. Но мне, кстати, вот было интересно смотреть больше не на то, кто там кого перехитрит, вот, а сколько на то, как раскрываются персонажи. И отдельно респект сериалу за близкое к исторической правде изображение Цицерона, великого, величайшего оратора всех времен. Но потому что, судя по тому, что я о нем читала, он реально был таким. Вот, и реально вот именно так принял свою смерть. Вот это плюс 100 баллов.
Для меня было очень забавно смотреть этот сериал, потому что, ну, все мы знаем, чем заканчивается история с Цезарем. Ну, как бы мы знаем об этом...
Светоний проспойлерил, да.
Ну, да, да, мы знаем об этом, ну, мне кажется, с 5-го, с 6-го класса, когда мы только начинаем изучать древний мир. И я просто смотрела и такая, итак, в какой серии Цезарь умрет? И при этом мне все равно было интересно за этим наблюдать. Вот мне кажется, это какое-то совершенно гениальное нужно было вот, быть гениальным режиссером, сценаристом для того, чтобы удерживать внимание зрителя, при том, что все знают, чем все закончится. Вот как это у них получилось, меня это до сих пор удивляет.
По поводу реалистичности и как это, исторического подхода к некоторой реконструкции, вы заметили, как они прекрасно обыграли эту ниоткуда, ничем не подтвержденную фразу, точнее, представление о том, что Цезарь, умирая, оперся на Брут и сказал ему «и ты Брут», когда он что-то хрипит в конце. Я такой, что он мне хотел сказать? Что он мне хотел? Не знаю. Потому что там 48 ударов в легкое. Уже ничего не может, конечно, говорить после этого. Да, вот это, вот эти за детали, да, сериалу можно поставить в твердую пятерку. За решение сценарное и решение визуальное, скажем так. То есть сцена убийства Цезаря — это что-то невероятное. То есть я читал, как ее снимали, ее тоже очень интересно снимали. А по поводу декораций и того, почему там BBC, Рим отстроили просто. Это не снято на зеленке, это натурально город построили. И третьего сезона не было ровно потому, что он сгорел. Декорации сгорели, поэтому не стали снимать третий сезон. Я как понимаю, ну, это одна из причин, видимо, комплекс наверняка был, но вот, да, третий сезон во многом именно поэтому не случилось. Что, да, вот, абсолютно живой, построили живой город недалеко от Рима, я так понимаю, в Италии самой же, то есть там все. Вот,
да, нет, снимали в Италии, поэтому да. Там прям совершенно точная достоверность. Я пока хочу прочитать вот несколько комментариев, то, что связано, например, с батальными сценами. Человек пишет: первое, что мне не хватило, это батальных сцен. Они лишь представлены в фоновом режиме. Я, конечно, плохо знаю историю Рима и до этого смотрел на эту тему исключительно фильмы, но, как мне кажется, саму суть того времени представляли сражения, великие полководцы и так далее. Здесь все это показано лишь вскользь.
Да.
Кому-то это не нравится.
Да, и понимаете, но это жанровая условность, и она прекрасна, потому что если бы сценаристы, создатели этого сериала показывали только батальные сцены, мы бы ничего не видели. То есть, а сериал-то мы любим за другое, за эти, как это, вот это, дворцовые интриги, коварство. Тут, значит, страстные сцены, известно чего. Тут, значит, кровавые убийства в подворотне. Вот это же прекрасно. За этим приятно наблюдать, а непрерывно за битвой. Ну вот есть такой прекрасный фильм «Три спартанцев», да, вот тот, который строит только битву. Одну невероятную продолжающуюся битву в слоумо. То есть это интересно, но это вот другой жанр совершенно.
Ну, это вот как 300 спартанцев, одним из действующих лиц является битва, вот это сражение. Да. Так в сериале «Рим», мне кажется, одним даже не одним, а прям важнейшим героем является сам Рим, сам город. То, как он сделан, то, как в нем живут даже, кажется, простые смертные, те же самые рисунки на стенах, которые вот присутствуют на протяжении всего сериала, и как они влияют на жизнь наших главных персонажей. Вот, опять же, за это уже можно сказать большое спасибо создателям, потому что, как минимум, только за этим уже приятно и интересно наблюдать.
Ну, собственно, вот он и называется «Рима», а не как-то еще, ровно потому, что идея-то явно была последить еще жизнь парочки Цезарей-то, наверняка даже Октавианом это дело не ограничилось бы, но вот судьба как-то по-другому расположила. Ну да, то есть...
Ну, кстати, про декорации, в которых все происходит, условно говоря, вот этот самый контекст, я просто отдельный маленький плюсик еще поставлю за то, что нам дает целостное представление об этом городе. Мы видим Рим аристократический, мы видим, как живут аристократические семьи. И я, конечно, не специалист, вот, но просто исходя даже из того, что я знаю там, на уровне среднеобразованного человека, мне кажется, что все показано достаточно точно. По крайней мере, у тебя возникает иллюзия, как будто ты попал в аристократический дом, и ты смотришь не только за развитием сюжета, но и просто за тем, как люди живут. Как они едят, как они принимают гостей, как они ложатся спать, какие их взаимоотношения с рабами, ну и так далее, и так далее. Ты переносишься в другой Рим, в Рим, где есть подворотни, вот о которых упомянула Наташа, и ты тоже увидишь много всяких разных любопытных вещей. Как один двор против другого сразу вспоминается наша давняя традиция, оказывается, она совсем даже не наша, и уже даже в Риме было вот это, что ты на этот двор не ходи, а вот на этот ходи. Вот. Кстати, римская политическая система, всякие там выборные лица и так далее, тоже, мне кажется, очень хорошо показана. Идея с тем, как Люций Варен стал выборным лицом, мне кажется, сама по себе прекрасна. По крайней мере, как это реально устроено. Отношения клиентов и патронов. Ну, вот это вот все. Боевое братство легионеров. Помните, неоднократно они кричат, созывая свой легион. Ну, то есть, если ты служил в этом легионе, это, как говорится, навсегда.
Хотя исторически эти пулы служил в одинском регионе, да.
Существенно. Вот. Как и, конечно, существенно то, что наши Люций Варен и Пула становятся не только маленькими людьми, которые сопровождают больших людей, но по факту теми, кто волей-неволей толкает историю.
Не просто, да, они двигают историю. Во второй серии, которая называется «Тит Пулон уничтожает республику», что-то в этом духе, да. То есть явное историческое событие, которое случилось с казусом Белли к началу гражданских войн, да, его организует пьяный Тит Пула, ну вот натурально, да, который только что вышел из уязвительного заведения, там подрался, как бы дальше продолжает. А бедному Люцию Варену за это расслюбовали. Когда его в армию это призывают, и бренное тело везут через Рубикон, говорит, что такое? Говорит, все, как же так? А он же такой, выражаясь современными терминами, это добрый республиканец. То есть он вот против этого, он только за подчинение последовательно, а тут вот волей-неволей пришлось стать мятежником фактически в глазах общественности. Вы очень правильно, акцент сказали, что политическая жизнь, ну, по крайней мере, попытка ее реконструкции сделана в сериале очень хорошо. И при этом, да, она не сверху дается, как что-то неспосланное, а снизу. Мы видим это вот с такой позиции вот, бытового наблюдателя. И да, этот вертикальный срез там аристократический, ну, то есть самое-то главное, что мы видим, и нам дают понять, что вот есть аристократ, а есть плебеи. Вот, например, все главные герои, ну, Люций Варен, ты плони, плебей. Более того, кстати, нам об этом почему-то не говорят, но Гней Помпей, он из плебейского рода. Гней Помпей, магн такой, да. И вот конфронтация с Цезарем, она носила, как я понимаю, через вот такой формат, тоже очень любопытный. Об этом, кстати, в сериале, в общем, на это не указывается отдельно, но это такой бэкграунд исторический для тех, кто знает, это вот тоже интересный пакет дает. Вот.
Но, знаете, я все-таки не могу не отметить то, что в сериале, ну, очень много всяких исторических допущений, да, и всяких неточностей.
Не то слово.
Ну, я попыталась как-то сгладить.
Сейчас это такое фэнтези, в общем-то.
Вот мне просто интересно, ну, понятное дело, что они хотели сделать историю, которая будет захватывающей, которая будет привлекать интриги, но... Слушайте, мне кажется, на самом деле сама история с Римом, и с Цезарем, и со всеми, кто... Вот то, что дальше происходило, оно тоже весьма захватывающее. Ох, вот да. Для чего они допустили такие вольности исторические?
Ну, как для чего? Ну, слушайте, что мы имеем? Мы имеем перед собой визуальное искусство, то есть кино, ну, сериал в данном случае. Визуальное искусство должно, во-первых, показывать в первую очередь и делать так, чтобы нам было интересно. Сухие, вот, если мы хотим какой-то там научной правды, надо читать научные статьи, в которых все сухо и по фактам, а здесь надо нас веселить. И поэтому прекрасные такие своеобразные женщины Атти и Сервили, их крысиные взаимоотношения, и гораздо интереснее. Понятно, что если смотреть в исторической перспективе, как я понимаю, Атти к тому вообще уже умерла. Ну или, по крайней мере, было сильно больше лет, по-моему. То есть я, честно говоря, не очень помню, кто-то просто из них уже точно умер к этому времени.
Нет, ситуация с Атти в том, что она была с персонажем совершенно другого толка исторического.
Безусловно. И в реальности, да, она была как бы, наоборот, благочестивой женщиной.
Очень, очень сильно. То да, есть вот, персонаж сериальный — это прям полная противоположность. Прям настолько, что это даже удивляет. Более того, она совершенно не внедрялась ни в какие политические игры.
А женщина не могла внедриться, открою вам секрет, в политические игры.
Ну,
кроме Клеопатры, возможно, да, которая все-таки королева, но там тоже, в общем, она-то все их проблемы показывает очень хорошо, что ей нужен именно мужчина, который будет за нее править, потому что иначе ничего не признают. То есть это не средние века, в средние века уже все-таки женщина могла стать по смерти мужа, собственно, феодалом, да, и представлять его как бы интересы феода в некотором смысле. А в рабовладельческом обществе все не так. То есть ты женщина, ничего. У женщин даже не было собственных имен. Они наименовались представителями рода, то есть Атти из рода Аттиев. То есть вот Цезарь — это Гай Юлий Цезарь, это Гай из рода Юлиев по кличке Цезарь. Вот. И все женщины из его семьи были Юлиями. Ровно потому, что они из рода Юлиев, все. То есть даже не было личных имен у женщин. Настолько это было прекрасное государство. Я надеюсь, нас не слушают особо.
Историки. Нет, знаете, что меня смущает? Вот я знаю ситуацию, историю о том, что, значит, в Америке вышла палетка теней, и название одного из цвета было Нефертити. Так вот, американцы, некоторые, я бы сказала, даже много, очень возмутились тому, насколько же это плохое слово. То есть про персонажа Нефертити они не знали. Да, и вот я представляю... Ну ладно, мы там, да, еще с 5-6 класса, в принципе, представляем ход истории. А вот смотрит, например, такой персонаж этот сериал, и он же правда верит в том, что это реальность. Ну вот разве можно со зрителями так поступать?
Ну там, знаете, вот Эйзенштейн и магическая сила кино, мы вот до сих пор же верим, что брали Зимний дворец, хотя его никто не брал таким образом.
Нет,
верим, ну... Да. Ну вот видите, ну как это?
Ну некоторые работает, люди думают, что это реальная хроника.
Ну вот, ну нет, это кино, художественное произведение.
Нет, я знаю, да, я просто вот, к тому, что вот некоторые думают о том, что это реальная хроника.
Большинство, я могу уверить, что большинство людей уверены, что все, что показывают по телевизору, это реальность. Мстители очень реальные, там, да, вот, ну, Джон Сноу исторический персонаж наверняка, почему нет, такой же наверняка. Драконы что же были, вы понимаете, как сам Мини Игры Престолов видит черепа и говорит, ну драконы явно были, ну, все понятно. Ну, то же самое сейчас прям, мы это видим. Перед глазами у нас это проносится.
Ну, Наташа, мне правда кажется, что кино – это фабрика иллюзий. Она всегда нам делает какую-то иллюзию. Даже если ты смотришь, например, документальное кино, тебе тоже создают иллюзию. Вот я, кстати, не так давно, опять же, с супругом смотрела серию документалок по истории России, но что-то вот нам захотелось перейти...
Про Романовых?
И про Романовых, кстати, тоже, да. И ты на это смотришь, ну, вот про каких-то персонажей я, например, знаю вообще очень, ну, достаточно хорошо, потому что я этим интересовалась. Ты на это смотришь и думаешь, что это? То есть тебе на серьезных щах толкают одну из версий, ну, скажем так, не самую магистральную, и показывают звуковой визуальный ряд, который тебя должен в этом убедить. И, кстати, сопоставляя это с сериалом «Рим», я думаю, что в сериале «Рим» больше исторической правды не в смысле строгого следования фактам и даже изображению каких-то персонажей. Ну, хотя это тоже спорный вопрос. Вот Татью они вообще перетолковали, ну, кардинально по-другому. А вот я смотрю на Август и думаю, да ёлы-палы, наверняка он был какой-то такой. То есть я себе вот его примерно так представляю, каким он был подростком, как он вырос. Вот это его манера общения... Вот, и вот этот безупречный волевой подбородок, это же просто прекрасно. И Рим создает не только иллюзию, которую он должен создавать, он создает некоторое погружение в эпоху. И, может быть, не знаю, вы, может быть, сейчас со мной поспорите, но мне кажется, что в историческом сериале и даже более того, в документалистике самое важное – это погрузить себя в атмосферу того времени, чтобы ты ощущал дистанцию между тобой и тем, что происходило тогда. И в то же время, чтобы был какой-то диалог между тобой современным и тем, что происходит тогда. Вот это главное. Зачастую вот в исторических документалках, о которых я говорю, нет вот этого главного. И у тебя есть ощущение, вот у меня, не знаю, есть ощущение, что меня обманывают, даже если бы вроде бы как все идет по фактам, но ты смотришь, и хочется кричать, как Станиславский, не верю. Но не было так. Но вы приписываете людям мысли и чувства, которых у них не было и не могло быть. Потому что вам так сильно хочется. А еще хочется определенным образом перетолковать историю, ну что, собственно, всегда было. Вот. А, кстати, вопрос, Александр. Вы видите в Риме некоторое идеологическое содержание? То есть можно ли сказать, что сценаристы проталкивали некий свой... идеологический взгляд, можно сказать, может быть, ценностный взгляд.
Безусловно, безусловно. Это же про Америку вот конца 90-х. Ну, то есть, ну, это без дураков же. Опять же, мы видим людей исторических, ну, начиная с того, что вот Люций Варан Титпула это вроде как реально исторические персонажи, которых Цезарь один раз упоминает в записках о Галльской войне, о них известно только то, что они заклятые друзья были и с другом соревновались. Все. Тит Пулон упоминается еще один раз в записках о гражданской войне, тоже в какой-то незначительной роли выступает. Ну, Цезарь они вообще не интересуют, потому что они плебеи, но не интересуются. Они прекрасные ребята, но вот да. А из-за этого, из двух этих персонажей, не сразу упоминающихся в источнике, сценаристы развивают какое-то событие и ставят вообще вопросы, ну, скажем так, вечного характера про дружбу, да, про отношения, про человека простого и политику. Вот политика, которая показана в сериале «Рим», она, конечно, американская политика. Там такие барыги, лоббисты, итальянская, еврейская мафия. Да, там, практически. Ну, оно же натурально. Я не думаю, что кто-то может серьезно... Ну, так, из серьезных исследователей кто-то может посчитать, что это там реконструкция жизни вот, первого века до нашей эры. Ну нет, это же в декорациях отличных декорациях первого века до нашей эры реконструкция американской жизни конца 20 века нашей эры. То есть, ну,
можно ли сказать, что образ Октавиана, вот как он показан в сериале «Рим», это образ ну, некого идеального, чаемого политического американского лидера.
Какого Октавиана вы имеете в виду? Октавия или Октавиана? Потому что два актера, я считаю, что который, взрослый актер, он очень, в сравнении с юношей, он очень неудачный. Что юноша был прекрасен, когда Тит Пулон затаскивает, значит, это, пытаемого в потрясающую римскую канализацию, в которой может поезд поместиться, и говорит: он не хочет колоться, отруби ему пальцы. Отличная идея. Вот. Мальчик прекрасен во всех отношениях. А вот эти вот БДСМ-наклонности повзрослевшего Октавиана, это вот, ну, это те офицеры, которые мы заслуживаем, да, то есть вот он, мистер Грей, на самом деле. Не знаю, то есть как это... Он вот в том дело, Цезарь был воином, это показано, и никаким политиком. Он умер только потому, что не предусмотрел очевидное. Октавиан прекрасный политик. В некотором роде, да, это в американском, видимо, я могу ошибаться, я не политолог, видимо, в американском представлении это действительно такой персонаж, близкий к идеалу. То есть, ну вот, помните, что кто стал в итоге-то королем шести королевств, да, тоже такой.
То, что Октавиан умеет находить общий язык с разными, при том, что он такой изначально холодный, отстраненный человек, который сам себе на уме, хитрован такой немножко. Вот, а при этом он как такой мостик между аристократией и, так сказать, плебейской частью населения. Да. И при этом интересно, что он не только тупо их задабривает, хотя это тоже есть, а давайте там я раздам кучу денег плебеям, ну класс. но еще и тем, что у него как-то это натурально получается. Ведь с самого начала его жизни связана, ну, связалась с жизнью вот этой прекрасной двоицы, с Люцием Вареном и с Пуло, да?
Так Пуло, конечно, в центре очень... всего там. Эти двое.
Да, Пуло его учит сражаться. И Октавиан остается собой, то есть видно, что это такой аристократический мальчик, который не позволяет какого-то понебратства, и в то же время видно, что у них есть контакт, что он для них как будто бы не чужой. То есть он как будто такой вот народный вождь, но народный не в популистском смысле этого слова. То есть когда надо, он, конечно, популизм включит, вот, но это из серии «Так, где у нас там нужная кнопка? Угу, нажму на нее». Вот. А в том плане, что он, может быть, как ни странно, выражение каких-то вот мечтаний об идеале. То есть вот тебе хочется смотреть на человека, которым ты бы восхищался и про которого ты бы сказал «Да». У этого, этот парень, конечно, несколько странный, но я готов за ним идти.
Интересный
идеал. Я это чувствую как-то так.
Любопытный идеал. А ничего, что он, в общем-то, своего лучшего друга ему запретил на сестре жениться, да, точнее, ну, хорошего друга, да. Вот, под угрозой, между прочим, смерти вообще, там, он не шутил. Вот, ну, вообще, прекрасное обращение с женщиной, да, то есть это идеальный правитель, да. Бедная Октавия, конечно, да. Ее там, правда, сорги вытянули в какой-то момент. Ну, в общем, да, несчастная. И вот. Трагическая судьба бедной женщины. Что там еще? Ну, то есть он же в итоге, да, в отличных отношениях с Люцием Вареном и Титом Пулоном, но в итоге, ты помните, чем заканчивается второй сезон-то? Тит Пуло, который, оказывается, отец Цезариона, на секундочку, да.
Вынужден... Неожиданно.
Да, ну, вот внезапно. Вынужден бежать с сыном, да, вот эту семья, оказывается, вот идея семьи, оказывается, выше идеи государства. И это тоже интересная идея. Как надо, что ты выбираешь, какие ценности есть. Если первый сезон заканчивается крахом семьи Люция Варена, то второй вот некоторым возрождением. Такой прото-крипто-семьи Тита Пулона. И Люций Варен как будто бы умирает. Мы не знаем, конечно, что там думали по этому сценаристу в дальнейшем. Может быть, не совсем умер.
Ну так это же идеал по-американски. То есть, как говорится, ничего личного, nothing personal, да, вот, только это, бизнес.
Это не американский идеал, это идеал американской мафии, да.
Ну, в какой-то степени, ну, кстати, да. Ну, а как действительно без мафии вести реальные политические дела? То есть, ну, он и показан таким, который вызывает восхищение не столько действительно своими человеческими качествами. Для этого есть другие персонажи, чтобы нам на них было приятно смотреть и думать, какие они классные и как они друг друга поддерживают. А скорее, как умелый политик, который своего не упустит.
Ну, Бран сломанный, вот это он и есть.
Ну, что-то, ну, кстати, да,
ну, слушайте, есть, ну, это же оно. Человек без чувств, без страстей, который выполняет
четко, да. Без
привязанностей, да,
без слабостей.
Да. Ну, такой прото-версия. Бран-то он, конечно, ультимативная версия такого правителя идеального. Вот. А Август, он такой, бета-версия идеального правителя. Все-таки еще БДСМ остался. Но мы живем. Ну, что-то в этом есть, отцом, что-то в этом есть.
Я вот так слушаю, и, например, Оксана пытается, я так понимаю, как-то выразить свои позитивные ощущения к персонажу. Я вот задумывалась, а есть ли в сериале персонаж, который вызывает во мне однозначно позитивные эмоции? Вот есть ли кто-то, кого я могу оправдать даже за плохие поступки?
Конечно, есть. Так.
Вот мне просто, да, Александр, интересно, потому что для меня в этом сериале нет хороших персонажей в плане там каких-то светлых чувств и эмоций.
Героя для там, меня, правда, нет. Да.
Для меня они все слегка недостойны, возможно, этого. И мне вот просто интересно, это только так у меня или есть какие-то другие мысли?
А, кстати, говорить об этом я забыл упомянуть. Это еще один из... Ну, это общий принцип вообще любого, почти любого исторического произведения, ну, такого, которое... Как будто мне задача объективной показать процессы. Вот. Отсутствие героя, того, что мы понимаем под героем. То есть главного персонажа, который абсолютно непогрешим. Это вот только «Игра престолов» могла таки похвастаться. У них ночью опять будет упомянуто там, с Джоном Сноу, который в итоге там уезжает на север. Вот. А здесь, да, главные персонажи, они явно не герои, абсолютно не герои, а не люди, которые обязаны действовать в предложенных обстоятельствах. Но положительные ребята там есть. Например, Поско. Поско прекрасен абсолютно. И он вот такой, ну, он, конечно, такой трикстероват немножечко. Вот. Или какой-нибудь Тимон, этот боевой еврей. Вот, он тоже прекрасен. То есть он там как бы нахер там... Его первое появление просто прекрасно, там, нахер, да, погалят. Вот, а потом сцена известна чего. Не будем воспроизводить. Вот, и, да. Вот, и он же тоже, кстати, Тимон, есть человек, который явно проходит, встает перед нравственным выбором и выбирает добро. В итоге, когда там мать его заставляет убивать, он такой, уже нет, не хочу. Вот, брат его искушает стать фундаментальным террористом, он такой, нет, не хочу. И убивает брата. То есть там вот, вот это же... Вот Тимона, между прочим, в рамках героического можно воспринять, в рамках такого текста воспитания, что ли, условно говоря. Так что, я думаю, есть, там можно поискать кого-то. Но не главный.
Не главный.
Ну, а мне кажется, Наташа, что ты слишком строга к реальным людям.
Да все-таки. Не строгая.
Ты строга, я же говорю... к реальным людям. К реальным людям, и я обращаю твое внимание, например, на... дружбу Варена с Пула и на те моменты, когда многие другие люди повели бы себя иначе. Но Пула, простите, меня послали ни за что, ни про что. Он никакую жену не соблазнял. Вот. И после такого очень многие бы плюнули и ушли. А Пула продолжал себя считать другом Варена, который сорвался, ну, по понятной причине. Вот. Они остаются друзьями, даже оказавшись в разных лагерях. Вот. Варен приходит на помощь Пула тогда, когда очевидно, что Пула, ну, скоро убьют. Убьют без этой помощи. А почему так? То есть вот это обычные люди, не слишком изысканных манер и не слишком, так сказать, изысканного нравственного уровня, а, собственно говоря, откуда бы что взялось. Вот. Но это люди, которые, на мой взгляд, способны на благородные поступки.
Знаешь, Пула, мне кажется...
конечно, намеренно...
Мне кажется, вот тут они хотели показать не какие-то, ну, человек каким-то, да, а просто показать ценность как таковую. Ценность дружбы, ценность любви, ценность привязанности, ценность верности. И вот им нужно было закрыть эту галочку, вот как бы поставить, да, что все, мы эту тему обсудили. И вот они так подключали этих персонажей для этого.
Это же, мне кажется, тоже очень такой литературный, художественный прием. Вот тема дружбы, конечно, она важна, и эстеистов раскрывает прекрасно на примере этих двух персонажей, но при этом сами персонажи абсолютно полярные, такой дуализм, то есть политические взгляды, стороны конфликта, которые они выбирают, отношение к семье и ценностям, то есть где мы видим Пула в первый же раз, он там сразу вот по девочкам пошел, а Варен семьянин. Более того, отношение к религии. То
есть
Варен чуть ли не атеист практически, а Пула, когда он морится, говорит, ну где твой Марс? Он говорит, ну, наверное, вот где-то откуда, хлебнем, не до нас просто, попал в пыль. Вот, ну, тоже абсолютно прекрасная фраза. Да, и несмотря на все эти разногласия, люди супер разные это пытались. Я думаю, сейчас бы на роль Тита Пула взяли бы черного человека, ну, то есть, чтобы все было толерантно, абсолютно толерантно. То есть, и, возможно, он был бы еще... известной ориентации. Вот. И все равно бы они были лучшими друзьями, просто потому что они друг друга достают. То есть первая просто непомерная штука. Кит Пула ударил по лицу своего командира. Его за это должны были убить. Тут же. А его там порит, он такой, закончили, я только возбудился. Вот. Ну, тоже прекрасно все сделано. И при этом они, да, каждый раз друг друга, ну, буквально с того света вызволяют. Там, череда за чередой таких событий. То есть там, когда Люций Варен пришел вот на эти игры, где Тита Пулу должны были ритуально забить, его спасает. Потом, собственно, Тита Пула вытаскивает Люция Варена с того света, когда он в начале второго сезона жить не хочет. Там, вот это вот. Сперва его, конечно, он идет к Антонию, который приходит, легионер Варен, встать, будешь служить. Вот, и он начинает служить. То есть, и вот там буквально до конца, когда Варен как бы умирает уже совсем, то есть он абсолютно отпускает вот это вот, ну, сделал все, что должен был сделать, как человек, и вот, передоверяет вот жизнь вот ребенка Пулу, чтобы как бы вот жизнь продолжилась. Вот, такая максимальная идея дружбы, которая проносится через всю жизнь. Да, это красиво. Очень, конечно, неправдоподобно, но очень красиво.
Ну вот у нас на самом деле осталось прям совсем немного времени, и тема, которую, мне кажется, стоит обсудить, которую мы вообще, в принципе, не затронули, это тема религии. И то, как она показана. И я весьма далеко не религиовед, вот. И поэтому, мне кажется, нужно Оксане дать здесь слово, а потом и Александру. Оксана, вот как для тебя религия в этом сериале выглядит? Хотя вот по многим вещам, опять же, все тот же, все те же злополучные «Игра престолов», и вот ты смотришь, и ты прям видишь характерные вещи, как была показана религия в этих сериалах. Оксана, вот что ты можешь сказать про это?
Ну, мне кажется, что религия в Риме — это одна из декораций, которую они просто не могли не воспроизвести для начала, потому что, ну, это было бы странно, если бы они это не сделали. Очень верно показано, что это прежде всего гражданская религия. Но, собственно, оно так и было. И, как правильно сказал Александр, если Рим — это некоторая аллюзия на Америку, то и религия там имеет такое измерение. Не только это, конечно, но и такое. Гражданская религия – это именно американский феномен, который связывает Америку с Древним Римом. А с другой стороны, вот тоже точно так же, как в «Игре престолов», у религии есть личное измерение. И то, что оно там было показано, на мой взгляд, большой плюс. На мой взгляд, как религиоведа, которому это приятно. Я бы, например, если была сценаристом, вот, я бы не додумалась включить эти моменты. Когда Пула молится. Вот, вот казалось бы, где Пула? Вот ты на него смотришь и думаешь, ну, это простой парень, простой просто как табуретка. Какие ему там обращения к богам? Ёлопа, он про богов, может быть, знает, только в связи с тем, что в армии служит. Но нет, вот чувствуется, что когда Пула молится и обращается к богам, в этом есть вот прямо что-то личное. Как будто он через вот эту молитву, через эти обращения раскрывается как человек. И ты на него смотришь и думаешь, ничего себе, оказывается, парень, у тебя есть и такая сторона, ты не одномерный человек, а даже не двухмерный, в тебе есть три, какое-то третье измерение. И мне кажется, что это большой плюс, что один из главных персонажей видит в этом какое-то очень личное, что ли, содержание. То есть у него есть те, к кому он может обратиться в сложные моменты жизни. Те, кто для него важен. А мне кажется, что для Пула, ну, это, в принципе, очевидно, его боги, конечно, воплощают чаемый им идеал. И тот факт, что у человека, ну, таких взглядов и такого образа жизни что-то такое есть, это, конечно, большая находка, и я сценаристам очень благодарна. Ну, что касается аристократов, ну, у аристократов это показано так, как, скорее всего, оно в реальности и было, мне кажется. Вот. То есть, да-да-да, конечно, но прежде всего мы свои дела сами порешаем. Вот мне кажется, так.
Но при этом вспомни сцену, когда убивают быка и когда Атия молится за своего сына. Вот ты хочешь сказать, что это все было так показно? Столько потратить сил на это?
Думаю, что нет. И это тоже еще один из плюсов, когда религия получает такое экзистенциальное измерение для людей. Пусть таких моментов не очень много, но они есть.
Александр?
Самый главный момент, я думаю, сейчас мы на этом закончим. Помните триумф Цезаря? Перед триумфом Антоний такой: перестань играть в Бога. А я и не играю. То есть Цезарь натурально, ну это нормально, для язычника абсолютно нормально. Он Цезарь, вот на секундочку, он вел прямое родство от богини. То есть, ну, все остальные для него вообще, то есть, что-то гораздо меньше. Ну, нормально, и как вот мысли себя Цезарь как натурально как бог. Это вот без всяких преувеличений. Вот, и агностицизм, как минимум, Люция Варена какого-нибудь, да, и очень такая явная религиозность, это Пула, языческая религиозность. Ну, вот, да, это вот разнообразие общественное. Тоже вы правильно сказали, Оксана, по этому поводу.
Все так и было.
Да?
Все так и было. Друзья, мы, наверное, уже будем заканчивать. Напоминаю, что сегодня с вами была Теос Медиа, передача Гигзона, Оксана Куропаткина, наш замечательный гость Александр Роговский. И напоминаю о том, что будем благодарны вам за донаты. Все данные в нашей группе ВКонтакте или на страничке нашей передачи на сайте Теос Медиа. Всего доброго и всем пока.
Всего хорошего.